Літературная антология.
Году белорусской жанчыны присвячается. На канале «Культура» узгадываем легендарные жаночые вобразы и пропануем вашей увазе чарговые сторонки о повести «Дзяўчаты» советского письменника Бориса Беднага, 110-годдзе дня нараджэння якога отзначается сёлета. Читай артистка Лика Пташук.
В коридоре послышался мягкий топот валенок, дверь в комнату распахнулась, и на пороге выросла румяная с мороза Тося. Она скользнула взглядом по сразу поскучневшему лицу Ильи, заметила в руке Сашки карандаш над блокнотом и решила, что проворонила что-то очень интересное и поспела только к шапочному разбору. По молодости лет Тося считала, что все самое заманчивое в жизни происходит где-то в другом месте, там, где ее нет. «Сами записываются, а про меня, небось, забыли!» — сходу упрекнула она подруг. «Пиши меня, Сашок, нечего зажимать!» Тося подошла к столу, склонилась над Катей, запоздала, спросила: «А это куда записывают?» «На работу в лес», — ответила Катя. «А-а-а!» — разочарованно протянула Тося. «А я думала, ну тогда не надо. Сашок, я же так в лесу работаю!» Илья сердито посмотрел на балаболку Тосю и сказал наставительно, чтобы не равняла себя с ним: «Ну, ты-то, положим, хоть в лесу работаешь, а все-таки не на основной работе».
«То есть как это не на основной?» — опешила Тося. «Да вы же сами с Сашкой каждый день обед мой лопаете, да еще добавку берете. А теперь не на основной? Ты эти штучки брось, нечего личные счеты сводить».
Илья смущенно крякнул и отошел от стола. «Разные это вещи», — пояснил Сашка, приходя на выручку Илье. «Повариха-то и хорошая, спору нет. А все-таки работа твоя подсобная. На основной люди лес заготовляют и кубики дают».
«Кубики? Да посмотрела бы я, как ты, не пообедав, дашь кубики. Новое дело. Выходит, вы все коммунизм строите, а я так себе сбоку припеку. Но теперь понятно, почему некоторые меня всерьез не принимают. Не согласная я. Пиши и меня на основную. Буду кубики давать».
«Тоська, не дури!» — попробовала остановить ее Катя. Сашка спокойно пил чай и что-то не торопился записывать Тосю. А Илья вдруг поймал себя на том, что против воли сочувствует этой настырной девчонке, которой хоть кол на голове тиши, а она от своего не отступится.
«Кому я говорю? Записывай!» — скомандовала Тося, вырывая из Сашкиных рук недопитую кружку чая. «Это самое, изъявляю желание».
«Вот дуреха», — подивилась Анфиса. Они стояли рядом, как бы давая Илье возможность еще раз сравнить их и выбрать более достойную. Илья перевел глаза с маленькой невидной Тоси на красивую Анфису и посоветовал ей: «Чем других отговаривать, лучше сама записалась бы.
А ты сагитируй меня, зажги энтузиазмом», — потребовала Анфиса.
Илья безнадежно махнул рукой. «Да тебя зажечь! Во всем нашем лесу дров не хватит».
Тося одобрительно хмыкнула, радуясь, что даже Илья раскусил красотку Анфису. А Сашка насупился, не зная, как же это им быть. Все шло совсем не так, как он рассчитывал. Сильная Анфиса наотрез отказалась от работы в лесу. И даже с маломощной Тосей выходило как-то нескладно. Она запросилась на основную работу не потому, что осознала свой комсомольский долг, а из-за смешной девчоночьей обиды.
«Да не слушайте вы Тоську», — сказала Катя. «Чего такая кнопка сможет в лесу наработать?» «Чего-чего?» — не на шутку обиделась Тося. «Да хотя бы сучья рубить!» «Да ты и топор-то не поднимешь», — ответила Катя. «Еще как подниму!» — не сдавалась Тося и лихо взмахнула спаренными руками, показывая, как станет она рубить сучья. «Как стукну по сучку, так и полетит к чертовой бабушке! Ты думаешь, с котлами легче возиться? Поди попробуй!» Ища поддержки, Тося затравленно огляделась вокруг. Сердобольный Ксан Ксаныч ободряюще улыбнулся ей. «Но ведь правда, Ксан Ксаныч?» — спросила Тося у него. «Оно, конечно», — забормотал Ксан Ксаныч, боясь покривить душой и в то же время желая помочь доверившейся ему Тосе. «Котлы, они тоже разные бывают. Вот я в прошлом году один лудил, так чуть грыжу не нажил». «Слышите?» — торжествующе спросила Тося. «Ксан Ксаныч врать не станет. Пиши, Сашок, чего там?» Тося подхалимски долила Сашке чаю в кружку и бросила туда большой кусок сахара из Анфисиного кулька. «Ладно», — сдался Сашка, отхлебывая чай, — «все-таки 1.5%. А не получится у Тоси, мы ее обратно переведем на кухню». «У меня да не получится!» — возмутилась Тося. «Пиши: Кислицына Анастасия Поликарповна».
«Поликарповна?» — удивился Сашка, записывая Тосю в свой потрепанный блокнот. «Вот не думал, что у тебя такое смешное отчество».
Тося терпеть не могла, когда хоть самую малость задевали ее отца. «Отчество как отчество! Не хуже иных будет!» — строго сказала она и посмотрела на Илью, ожидая от него нападок. Илья торжественно наклонил голову, впервые после ссоры в кассе, соглашаясь с Тосей. «Ну, Анфиса как, не надумала?» — спросил Сашка. «Снег стает, опять к своему алё, алё вернёшься?» Он смотрел на Анфису, взывая к её совести, и не видел, как за его спиной Надя убрала посуду в тумбочку, смела крошки в ладонь и вдруг решительно шагнула к столу. «А беспартийно можно?» Вера перестала щелкать на счетах, и в комнате сразу стало тихо. Лишь ходики беспечно щебетали на стене, да с узкоколейки донесся далекий гудок паровоза. «Вот всегда она так», — пожаловалась Анфиса. «Молчит-молчит, а потом как брякнет. Ты на кого коммутатор бросаешь, а?» «Найдутся желающие телефон караулить», — отмахнулась от нее Надя. «Ну так как же? Можно мне?» Ксан Ксаныч вскочил и затоптался на одном месте, как всегда в минуты волнения. «Надюша, а чего ты надумала?» — упрекнул он невесту. «А мы и так денег на мебель скопим. Я на сверхурочных подработаю». «Да не из-за мебели я», — тихо ответила Надя, стыдясь, что при всех так подвела Ксан Ксаныча. «Просто времени свободного на коммутаторе слишком много. Разные мысли лезут в голову». «Вот чудачка», — удивилась Анфиса. «Времени свободного испугалась». «Пишите», — упрямо сказала Надя и выбросила кружки в помойное ведро. Тут Тося захлопала в ладоши. «Молодец, Надежда! Мы всем канцелярским крысам покажем, как надо работать!» Илья переглянулся с Сашкой. «Ну что ж», — вслух подумал Сашка, — «процент это нам не дает, потому не союзная молодежь, но я тебя поздравляю, Надя». Он встал из-за стола и с чувством пожал руку Наде. Вслед за ним пожал Надину руку и Илья.
«А что же агитаторы меня не поздравляют?» — обидчиво спросила Тося и первая протянула руку Сашке.
«Требование законное», — согласился Сашка, любящий во всяком деле справедливость и порядок.
Он утопил в богатырской своей ручище Тосину ручонку и бережно в четверть силы припечатал ее большим пальцем. За ним, честно выполняя долг агитатора, к Тосе подошел Илья. Пристально глядя Тосе в глаза, он изо всех сил сдавил ее руку. Тося мужественно выдержала свирепое его рукопожатие и лишь потом украдкой пошевелила слипшимися пальцами. «Терпеливая!» — похвалил Илья и с новым интересом посмотрел на Тосю. И ему вдруг показалось, что он многого еще о ней не знает. А Тося в последний раз полюбовалась бравыми натюрмортами над своей койкой и стала безжалостно сдирать их со стены. «Прощай, кулинария!» Давно уже известно, что все в жизни связано между собой. Записываясь на основную работу, Тося меньше всего думала о том, кто придет ей на смену. И пожилая Гавриловна, с незапамятных времен работающая судомойкой в поселковой столовой, не очень-то интересовалась Тосей и молодым ее нежеланием быть в жизни подсобницей. Они жили рядом, чуть не каждый день встречались друг с другом. И Гавриловна даже не подозревала, что эта маленькая самоуверенная девчонка, которую все почему-то вокруг хвалили, подложит ей такую свинью. На другой же день после опрометчивого Тосиного поступка тихая биография Гавриловны дала трещину. Пожилую судомойку срочно произвели в повара и назначили на место, кинутое Тосей. А Гавриловна, надо сказать, была совсем нечистолюбива и без всякой охоты сменила номенклатурную свою должность в обжитой поселковой столовой на пост начальника дикой Тосиной избушки. И утром третьего дня тепло одетая неуклюжая Тося уже передавала великанский кухонный инвентарь новой поварихе. «Так, ну, миски тут, ложки-вилки здесь, ножей не полагается. Чего-чего, а дров хватает. Воду из дальней полыньи берите, вкуснее. А порции побольше, чем в столовой делаете. Они у меня к добавкам привыкшие, на свежем воздухе работает. Ну, ни пуха вам, ни пера. А я пошла на основную». И, вскинув на плечо тяжелый топор, Тося побежала по узкой тропке вслед за Надей. С наступлением зимы все девчата, работающие в лесу, облачились ватные фуфайки и такие же брюки, заправленные в валенки. А поверх теплых, удобных в работе брюк ненужно и смешно топорщились юбки, короткие, ничуть не греющие. Не одежда это уже, а так, всего лишь привычная примета пола, с которой девчата не решались расстаться, словно очень боялись, что их примут тогда за парней. Закусив губу, Тося обрубала сучья с поваленных Ильей деревьев. Рядом с ней работала Надя. И там, где сильная Надя била топором один раз, Тосе приходилось тыкать два, а то и три раза. С соснами и березами она еще как-то справлялась, а вот ветвистые елки вгоняли ее в пот. Надя по-мужски крякала при каждом ударе, И Тося, присмотревшись к ней, тоже начала крякать. Неумело подражая Наде, Тося с трудом поднимала тяжелый топор, громко крякала, вкладывая в солидный звук всю свою силу, а затем уже обессиленная вяло опускала топор на сучок. «Эх, да не хэкай ты бестолку!» — посоветовала ей Надя. «Это само потом придет. Ох, уморы с тобой, лишак тебя возьми!» Там, где другим обрубщицам было по колено, маленькой Тосе по пояс. Она уже набрала снегу в валенке, откинула на спину платок, расстегнула ватник, но она не сдавалась и, подзадоривая себя, воинственно бормотала только что сложенный стишок. «Основная работенка, не боюсь я тебя!» Илья работал неподалеку и хорошо видел, что Тосе приходится, ох, как не сладко. Он жалел ее немного, но больше злился на глупую девчонку, которая из упрямства взялась не за свое дело. Ну вот, теперь мучается. Ему казалось, что вот-вот Тося свалится в сугроб, и больше уже не встанет. Но время шло, а Тося все еще держалась. Экономя силы, она теперь уже не крякала, а отрубленные ветки приноровилась таскать по волокам, проложенным другими девчатами. «Соображает», — одобрительно подумал Илья, и подошел к Тосе. «На вот!» – протянул Тосе маленький топор. «Мой способней будет!» «О, спасибочки!» Тося охотно схватила острый топорик, легко отсекла сучок и похвалила. «А веселый у тебя топоришка!» «Я тоже парень нескучный!» «Да уж!» – Тося презрительно махнула рукой. «Ты лучше не гони так!» «А то закусил у дела, ведь в одной бригаде работаем». Илья никак не мог упустить такого удобного случая, чтобы не поддеть Тосю. «Да что-то не пойму я тебя», — сказал Илья. «Позавчера ты рвалась коммунизм строить, а сегодня что, в кусты? Ведь план, понимаешь, план!» Илья похлопал себя по шее. «То у тебя сознательности больше, чем надо», а тут рассуждаешь так, как самый настоящий отсталый элемент. Тося хотела обидеться на Илью, но, собственно, ее вина была настолько велика и очевидна, что она только тяжело вздохнула и призналась. «Ну вот, о плане я и не подумала». С детских лет Тося привыкла, что всякий план — надо обязательно выполнить. И потому, как люди у нас в стране выполняют план, они делятся на хороших и плохих. Хорошие всегда план выполняли и даже перевыполняли, а вот плохие под всякими предлогами норовили его недовыполнить. И теперь Тося ужаснулась, что по легкомыслию своему чуть было не подняла руку на всемогущий план. Илья заметил испуг в Тосиных глазах и пожалел, что так уже крепко навалился на безалаберную девчонку. «Да зря ты с кухни ушла!» — буркнул он, пряча за сердитым тоном все свои добрые чувства к Тосе, которая ни с того ни с сего испортила вдруг себе жизнь. «И ничуть не зря!» — заупрямилась Тося. «Я приноровлюсь, вот увидишь!» «Цыган тоже кобылу приучал», — напомнил Илья. «Да сам ты цыган!» — выпалила Тося. Илья поспешно схватил тяжелый топор, забоявшись, что Тося раздумает теперь меняться. Он поскорее пошел прочь, кляня ее за неуживчивый характер. «Ну что, поговорили?» — ехидно спросила вдруг любопытная Катя. «Ага», — ответила ей Тося со вздохом. Ой, смотри, Тоська, сдается мне, ты все забываешь, что он бабник. Катя посмотрела на Тосю долгим прокурорским взглядом. А хочешь, я кашлять буду, чтобы помнила? Да кашляй, если горло не жалко, милостиво разрешила Тося. А только запомни, влюбляться я пока не собираюсь. Просто я его перевоспитываю. Ну да, перевоспитываю, тверже прежнего сказала Тося, уверовав вдруг в тайный свой замысел. Хочу человека из него сделать. Одна вот так же перевоспитывала, а потом матерью-одиночкой стала, ответила Катя. «Не говори глупостей! Вот смотри, как я с ним!» Она подбоченилась, набрала полную грудь воздуха и требовательно крикнула, демонстрируя перед Катей свою власть. «Эй, Илюха!» «Чего тебе?» – недовольно отозвался Илья. «Иди сюда, не бойся!» Тося подмигнула Кате, которая во все глаза глядела на маленькую девчонку, измывающуюся над первым парнем в поселке. «Ну?» — хмуро спросил Илья, останавливаясь на полпути к Тосе. «Ты чего вредничаешь?» — накинулась на него Тося, не давая ему опомниться и собрать всю свою запропавшую куда-то сноровку бабника.
«Я вредничаю?» — опешил Илья. «Почему?»
За легкий свой топорик он меньше всего ожидал от привередливой Тоси того, что называется упреками. «Все елки да елки!» – пристыдила его Тося. «Вали больше сосен, а елок поменьше. Уж больно ветвистые они. Пока обрубишь все сучья, да пока их стащишь!» «Так это ж не от меня зависит», – удивился Илья Сумбуру в Тосиной голове. «Лес тут смешанный, ты посмотри!» «А ты постарайся!» — настаивала Тося. «Вот не было печали!» — буркнул Илья. Катя громко закашляла, боясь, что Тося по молодой своей забывчивости опять запамятовала, какой опасный Илья человек. Тося успокаивающе помахала верной подруге рукавицей и потребовала у Ильи: «Раз уж ты сагитировал, так помогай!» Она уже почувствовала какую-то непонятную власть над Ильей и по женской своей природе бессознательно спешила закрепить эту заманчивую власть и приучить к ней Илью, чтобы не было ему ходу назад. А при всем том Тося была убеждена, что делает все это для его же пользы, выводит на правильную дорогу заблудившегося в жизни человека. А мириться с Ильей бабником Тося даже и не думала, зачем он ей такой после Анфисы. Илья сразу же ощутил Тосин аркан на своей шее, побоялся навеки утерять свою независимость и попробовал взбунтоваться. «Да кто тебя агитировал? Ведь сама напросилась!» Тося со скучающим видом слушала Илью, будто читала все его невысказанные мысли и заранее знала, что ничего нового он ей не скажет. «Все у тебя не как у людей», уже сдаваясь, признавая Тосину власть над собой, проворчал Илья и ушел валить деревья во славу Тосе. Торжествуя победу, Тося похвасталась Кате. «Да я с него 7 шкур спущу!» «Ну и ну», только и сказала Катя. Откровенно говоря, Кате больше нравилось, когда с Тосей случалась какая-нибудь беда, и ее можно было жалеть, учить уму-разуму и чувствовать над ней свое превосходство. А вот такая, вознесшаяся выше всех девчат в своем поселке, она даже была неприятна ей. «Слепой сказал, увидим», — спряталась Катя за поговорку и бросила смолистую ветку в костер. Мерзлая хвоя жарко затрещала и разбудила мастера Чуркина, клюющего на пенечки. «Поднажмем, ребятушки!» — крикнул Чуркин хриплым голосом. «Да не ребятушки мы, а девчатушки!» — поправила мастера Катя, которая, полюбив Сашку, незаметно для себя прониклась его нетерпимостью ко всяческим ошибкам. Чуркин почесал в затылке и философски изрек: «Да, все едино!» Он вытащил часы-блюдце и покосился на солнце. Признаться, Тося не очень-то надеялась, что Илья сразу же послушается ее. Но он, нарушая все правила, стал валить лишь сосны и лиственные деревья, и трудные для Тоси елки обходил стороной, будто и не росли они вовсе на делянке. «А это еще что за выборочная рубка?» – загремел Чуркин. «Ты зачем выбираешь? Кончай фокусы, Илюха!» И пришлось Илье вернуться к пропущенным елкам и спилить их все до единой.
Шановные сябры, вы слухали чарговые сторонки оповести «Дзяўчаты» советского письменника Бориса Беднага. Читала артистка Лика Пташук.